Знакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Усилия властей по предотвращению возможных столкновений между националистами и представителями национальных диаспор в Москве и Петербурге. Акция в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева у здания суда, где слушалось их дело. Очередные отставки в руководстве российской столицы. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. В Москве и Петербурге власти принимают меры в связи с появившимися слухами о возможных столкновениях сегодня вечером между националистами и представителями национальных диаспор. Информация о готовящихся акциях распространяется через интернет. Это возможное противостояние – продолжение конфликта, вылившегося в массовые беспорядки в центре Москвы в минувшую субботу. Напомню, конфликт начался после гибели болельщика «Спартака» Егора Свиридова в столкновении с выходцами с Кавказа. И акции его памяти привели к серьезным волнениям на Манежной площади в центре российской столицы и сопровождались националистическими лозунгами. Сегодня в Москве местом возможных новых столкновений называют площадь у Киевского вокзала. В его окрестностях введены повышенные меры безопасности и сообщается уже о 100 и даже более задержанных. Около Киевского вокзала находится корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Павел. Час назад вы говорили о том, что к площади стянуты большие силы милиции и что ситуация относительно спокойная. Какова обстановка сейчас?
Да, здравствуйте. Обстановка, я бы не сказал, что очень разгорячилась, но несколько изменилась. За этот час значительно, конечно, выросло количество присутствующих на площади людей. Я думаю, что сейчас их всего около 1000 человек, может быть, чуть меньше. Много милиции по-прежнему. Я бы не сказал, что используются какие-то дополнительные силы, но, так сказать, произошла передислокация, и значительные силы правоохранительных органов, милиция, подтянулись к выходу из метро Киевская кольцевая. Поддержали нескольких человек при мне и отвели их ОМОНовцы в автобусы. В такой большой толпе, я думаю, что возникают неизбежно какие-то конфликты. Это не было связано, то есть я не видел, по крайней мере, ни одной, скажем, серьезной драки, столкновения, об этом говорить нельзя, этого нет. Но задержанные есть, вот, например, задержали 4 или 5 человек. Это, так сказать, вдобавок к тем, кто, о чем задержание сообщалось ранее. То есть я думаю, что всего сейчас не трудно судить, но, наверное, около 30 задержанных, это вот в течение дня. В целом, обстановка спокойная, очень большой процент от собравшихся представляют журналисты, пресса, очень много молодежи, не выходцев из Кавказской республики, а молодежи русской, европейского, так сказать, европейской внешности, но это совсем не та молодежь, что была, скажем, в субботу на Манежной, совсем, скажем так, не боевого, не фанатского, не спортивного, не националистического вида.
Павел, скажите, пожалуйста, у вас есть ощущение, что властям удалось предотвратить столкновение, и они держат ситуацию под контролем?
Вы знаете, на этот момент можно было бы так сказать, но я общаюсь вот с людьми, которые здесь собрались, и мне уже несколько человек сказали, что возможно в ближайшие 1.5-2 часа сюда подъедут некие группы людей, как с одной, так и с другой стороны. И некое продолжение еще может быть. Усилена сейчас охрана выхода из метро Киевская кольцевая. Людей пускают, не пускают в метро, но, так сказать, узким ручейком внимательно их проверяют. Вообще такое ощущение, что вот у ОМОНа есть информация какая-то, что кто-то может именно приехать на метро. Я не знаю, как удастся приехавшим выйти, потому что значительные силы сосредоточены и внутри на станции, и в вестибюле, и на выходе. Но, в общем, именно этот вход сейчас стал таким центром событий, его охраняют особенно внимательно.
Спасибо, Павел. Напомню, что корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский находится в Москве у площади у Киевского вокзала. Мы продолжим следить за ситуацией там в ближайшие часы. А в Петербурге местом возможных новых столкновений между националистами и представителями национальных диаспор называют «Сенную площадь». Туда, как и в Москве, стянуты дополнительные силы, и там работает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Она сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Татьяна. В Москве, судя по всему, властям пока удается предотвращать столкновения. Какова ситуация у вас?
Здравствуйте. Ну, у нас тоже пока столкновений нет, но я бы сказала так, что время Че еще не наступило, потому что в нашей удивительной интернет-рассылке, которая поразила многих пользователей интернета и социальных сетей, сегодня разослали такое предупреждение, что вот, возможно, эти беспорядки, и вот пиарщики уже дали какие-то свои комментарии, что это был очень грамотный ход, действительно разослали людям с предупреждением переслать друзьям, вот не приходите сюда ни в коем случае, и таким образом вот по закону пиара говорят, узнают об этом всем, кому надо и кому не надо. Я здесь уже больше получаса, и мне удалось поговорить с несколькими группами молодых людей, которые здесь уже собрались. И действительно, это были футбольные фанаты. И некоторые прямо так и сказали мне, что да, вот они получили эти сообщения по интернету, и они пришли сюда подраться с кавказцами. Так оно и есть. И когда я спросила, а зачем, собственно говоря, вот какова цель, вы подумали об этом, они ответили на сакраментальные фразы, что фанаты не должны думать.
Татьяна, скажите, пожалуйста, а какие меры принимает милиция, чтобы предотвратить возможные столкновения?
Ну, вот в поле моего зрения находится не меньше 5 или 6 милицейских автобусов. Вот я вижу, они заполнены милиционерами. Столько же милицейских машин или даже больше. Я вижу, что каких-то молодых людей задерживают, но, правда, я не знаю, по какому поводу. И в метро усиленные наряды милиции дежурят, причем такой серьезный, с дубинками в бронежилетах. Но вот вокруг елки, которая является центром этой части площади, вообще площадь огромная, молодых людей становится все больше, и у некоторых уже лица закрыты зенитскими шарфами или черными повязками. Некоторых я вижу одетыми в черное, с такими специфическими страшными ботинками. Так что желающие подраться точно есть. А чем это закончится, конечно, сказать пока нельзя.
Спасибо, Татьяна. Напомню, что за ситуацией в центре Петербурга следит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. И мы вернемся к освещению этих событий в ближайшие информационные часы. Сейчас вы слушаете программу «Время свободы» в Москве. 17:15. Коротко об основных событиях часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве у Киевского вокзала милиция задержала более 100 человек. Власти принимают усиленные меры, чтобы не допустить возможных столкновений националистов и представителей национальных диаспор в Москве и Петербурге. К зданию Хамовнического суда в Москве сегодня пришли сотни людей, чтобы поддержать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Суд без объяснения причин перенес оглашение приговора с 15 на 27 декабря. По итогам проверок в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области возбуждены 3 уголовных дела в отношении сотрудников милиции по подозрению в укрывательстве преступлений. На юго-востоке Ирана в результате подрыва смертника у шиитской мечети в городе Чахбихар погибли не менее 36 человек, десятки ранены. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – портреты кандидатов на пост президента Белоруссии. Николай Статкевич. Каким запомнился Ричард Холбрук на Балканах? Программа «Время и мир» – 22 часа по московскому времени, сразу после выпуска новостей. Продолжаем программу «Время свободы». Как вы слышали, запланированное на сегодня начало оглашения приговора по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева было отложено до 27 декабря. Однако акция их сторонников возле Хамовнического суда, где слушалось это дело, состоялась. У здания Хамовнического суда побывала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Об отмене заседания Хамовнического суда, на котором должно было начаться оглашение приговора Ходорковскому и Лебедеву, стало известно рано утром. Но большинство из тех, кто намеревался принять участие в акции в поддержку бывших руководителей ЮКОСа, планов своих не поменяли. К 10 утра у здания суда собралось несколько сотен человек. Актриса Лия Ахеджакова говорит, что людей должно было быть больше, но и тех, что пришли, достаточно много.
Я собралась здесь и доехала, несмотря на то, что... уже знала, что он до 27-го будет думать, этот Данилкин. Я думаю, потом будет думать. Ему еще много надо думать будет. Что скажет, то и правильно будет думать. Всю жизнь будет думать. Он войдет в историю. Я ни на что не надеюсь.
Кроме Лии Ахеджаковой, у здания Хамовнического суда знакомые лица. Известные актеры Сергей Юрский, Татьяна Друбич, Игорь Ясулович, фотограф Владимир Мишуков, телеведущая Светлана Сорокина.
Какие демоны сейчас дерут судью Данилкина? Не знаю. В конце концов, вот что называется, его репутация в его руках. Вот именно он сейчас должен определиться. Он судья, он по справедливости или потому, как заказ сделан. Вот это будет все ясно. Дело даже не в том, не имидж России, это наше самое ощущение от этого зависит.
Еще до сообщения о переносе оглашения приговора многие увязывали это событие с предстоящим 16 ноября общением с народом премьер-министра Владимира Путина. Однако политик Владимир Милов считает, что решение о переносе заседания обусловлено совершенно другими мотивами.
Путин там все время любит говорить какие-то убийства, про какую-то кровь, хотя это вовсе не то, в чем Ходорковского обвиняют ни в прошлом процессе, ни в этом. Путину-то стыдиться нечего, я думаю, он свою прямую линию со срежиссированными вопросами и ответами-то проведет. А мне кажется, здесь скорее дело в общественном резонансе, не только международном, но и внутри России, потому что мы видим, что в России все больше людей, которым, в общем, безразличен Ходорковский, и они не то чтобы ему симпатизируют, но они начинают уже возмущаться тем, что человека второй раз судят за одно и то же.
Известный фотограф Владимир Мишуков сегодня пришел к зданию Хамовнического суда без фотоаппарата. Просто как человек и гражданин, пояснил он. Мишуков снимал Ходорковского и Лебедева в зале суда. Эти фотографии демонстрируются в рамках выставки «Казнить нельзя помиловать». Ее открытие также приурочено к началу чтения приговора Ходорковскому и Лебедеву. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Комитет солдатских матерей окажет содействие студентам Московской государственной консерватории имени Чайковского, на которых устроил облаву военкомат. Как заявили в Комитете солдатских матерей, молодые люди будут судиться с военкоматом, чтобы обжаловать решение о пригодности к военной службе. Накануне несколько десятков студентов дневного отделения были задержаны прямо в общежитии. Правозащитники считают это незаконной облавой, рассказывает Динара Седдикова.
Молодых людей направили в военкомат для уточнения документов по воинскому учету. Так объяснили массовое задержание студентов руководство МВД. По данным Комитета солдатских матерей, все молодые люди в тот же день были отпущены. Часть из них отказалась подписывать повестки даже под угрозой заведения уголовных дел. Те, кого военкомат счел призывниками, учатся на дневном отделении консерватории, но поступили сюда после учебы в профессиональных училищах, что, по логике военкомата, лишает их права на отсрочку. Об этом рассказал ответственный секретарь Комитета солдатских матерей Валентина Мельникова.
1 января 2008 года отменена отсрочка для студентов вузов, которые поступили туда после получения среднего профессионального образования. Они профессиональные музыканты. Если ребенок с 6 лет играет на пианино или на скрипке, на виолончели, он по состоянию своего здоровья на военную службу не пригоден.
Рано утром во вторник милиция и сотрудники военкомата неожиданно прибыли в общежитие консерватории на Малогрузинской улице, обыскали все этажи и около полусотни студентов дневного отделения прямо из постели отправили в Тверской военкомат. Паспорта изъяли еще в общежитии, хотя такое недопустимо. Как рассказала Радио Свобода, лидер комитета солдатских матерей Валентина Мельникова, ей сообщили о случившемся родители задержанных студентов. При этом выяснилось, что фамилия ответственного за произошедшее военного комиссара Чайковский.
Фамилия военкома, кстати, подходящих ситуаций. У него там не только консерваторские общежития, у него там еще и общежитие Гнесинки. И тоже облавы уже были на аспирантов-музыкантов. Это нарушена процедура призыва.
Комитет солдатских матерей окажет содействие студентам Московской музыкальной консерватории имени Чайковского в намерении подать в суд на Тверской военный комиссариат столицы, чтобы обжаловать неправомерное решение о призыве. Военный эксперт Виктор Баранец считает, что за счет студентов гуманитарных и культурных высших учебных заведений военкоматы пытаются выполнить план по призыву.
Не так давно в Воронеже возник скандал, когда вдруг где-то 400 аспирантов, которые, казалось бы, имеют отсрочку от армии, и вдруг их стали забревать. То же самое вот и с московскими музыкантами, то же самое и с другими культурологическими училищами, гуманитарными университетами. Это вызывает сопротивление и у правозащитников, и комитетов солдатских матерей. Когда военкоматы, местные администрации начинают скрести по сусекам, то это понятно, что дела с призывом идут неважно. Призыв номинально заканчивается 31 декабря, а план по призыву, если говорить честно, выполнил лишь на 60%.
Военный журналист Виктор Баранец заявил Радио Свободы, что этот факт означает усиление синдрома неприятия военной службы. По данным СМИ, 5 студентов консерватории подписали врученные им повестки под угрозой заведения уголовных дел. Они должны явиться в военкомат для прохождения воинской службы 27 декабря. Остальные подписать повестки отказались, ожидая вмешательства руководства консерватории. Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Администрация Барака Обамы подвела предварительные итоги нового этапа операции в Афганистане, начатого год назад. С подробностями Алан Давыдов.
Ровно год назад президент Обама в первой программной речи об афгано-пакистанской стратегии своего кабинета уточнил цели кампании в Афганистане, доставшейся ему в наследство от администрации Буша, и представил план, согласно которому в Афганистан были направлены дополнительно 30 тысяч американских военнослужащих. Министр обороны Роберт Гейтс на прошлой неделе более уверенно, чем прежде, заявил, что результаты реализации этой стратегии превзошли его ожидания. Американские военные заявляют об успехах в ликвидации командиров среднего звена талибов и в операциях против их опорных пунктов на востоке и на юге страны. По сути, за эти 12 месяцев мы прошли долгий путь и добились прогресса, который в последние месяцы даже превзошел мои ожидания. Талибы теперь контролируют намного меньшую территорию, чем год назад. В результате все больше афганцев могут жить в обстановке, свободной от террора. Как заявил во вторник пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс, в новом обзоре афгано-пакистанской стратегии будет отмечен значительный прогресс в лишении Талибана наступательного потенциала. В документе также будут упомянуты успехи в борьбе с Аль-Каидой и укреплении сотрудничества с правительством Пакистана. Гиббс отметил, что президент Обама считает достигнутый прогресс достаточным для начала вывода части войск из Афганистана в середине лета будущего года, если условия к тому моменту позволят это сделать. Думаю, что мы продолжаем придерживаться июля 2011 года как срока начала вывода при благоприятных условиях, как об этом неоднократно заявлял президент. Тем не менее, по словам специалистов, в новой оценке осуществления афганской стратегии может остаться без ответа ряд важных вопросов. Насколько устойчивы военные успехи США? Станут ли афганские силы безопасности по-настоящему боеспособными? Подготовку обзора афганской стратегии администрации заметно омрачила неожиданная смерть специального посланника президента США Ричарда Холбрука в понедельник. Пока обязанности Холбрука возложены на его заместителя Фрэнка Руджиера. Однако, как отмечают многие эксперты, Руджиера, в отличие от Холбрука, не хватает опыта в ведении дел с Пакистаном, который считается важнейшей частью афганской проблемы.
Рассказывал Алан Давыдов. Вынесение очередного приговора по делу Ходорковского, скорее всего, превратится в показательный процесс по делу об ангажированности российского правосудия, который нанесет еще один удар по репутации России и Кремля. Таковы прогнозы американских правозащитников. Вот что говорит директор исследовательского отдела ведущей американской правозащитной организации Freedom House Кристофер Уолкер. Я думаю, что это дело – один из самых вопиющих примеров злоупотребления правосудием в России. Оно зримо выделяется на фоне других дел, потому что благодаря беспрецедентному к нему вниманию мы смогли наглядно увидеть, каким образом манипулируется российская судебная система. У тех, кто следит за этим делом, по сути, нет сомнений в том, что его исход предопределен, и процесс дознания и суда был спланирован именно так, чтобы прийти к нужному вердикту. И это очень печальная иллюстрация сегодняшнего состояния системы правосудия в России. Оставляете ли вы, так сказать, место для сюрпризов, приятных сюрпризов? Сам процесс, процедура, я бы сказал, создания второй порции обвинений выглядит однозначно несправедливо. Все это происходило вне рамок законности, по заданной программе. Результатом всего этого не может быть объективный приговор. Господин Уолкер, вы считаете, что российские власти не беспокоит то, что каждый новый всплеск внимания к делу ЮКОСа наносит удар по репутации России, утверждает ее имидж коррумпированного государства? Одно из наиболее вероятных предположений заключается в том, что политическая и, соответственно, правовая система, созданная в России, не способна к эволюции. Она действует в заданных параметрах, удовлетворяющих нужды власти. Ведь мы наблюдаем за многолетней тенденцией откровенного преследования неугодных. Дело Ходорковского — лишь самый громкий пример, подчеркивающий эту тенденцию. Мой собеседник Кристофер Уолкер из американской правозащитной организации Freedom House полагает, что ожидаемый новый обвинительный приговор по делу Ходорковского мобилизует новых критиков российских властей и среди западных правозащитников, и среди западных правительств, которые будут вынуждены действовать перед лицом того, что Кристофер Уолкер называет чудовищным манипулированием правовой и политической системы в России.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и до конца часа мы поговорим о том, что в Беларуси начались досрочное голосование на выборах президента. В президентской гонке участвуют 10 кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Мы также поговорим о продолжающейся в Москве кадровой чистке. Вслед за руководителем столичного метро Дмитрием Агаевым своей должности может лишиться и главный врач московской скорой помощи Николай Плувунов. Вас ждет также репортаж о строительстве большой сцены театра «Гелиокон опера» в Москве. Вокруг этого строительства продолжаются споры защитников культурного наследия с архитекторами и руководством театра. Но это все после сводки новостей. А сейчас в Москве 17 часов и почти 30 минут. Время краткой сводки.
Радио «Свобода». Новости.
К зданию Хамовнического суда в Москве сегодня пришли сотни людей, чтобы поддержать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Суд без объяснения причин перенес оглашение приговора по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа с 15 на 27 декабря. В Москве у Киевского вокзала милиция задержала более 100 человек. Власти принимают усиленные меры безопасности, чтобы предотвратить возможные столкновения националистов и представителей национальных диаспор в Москве и Петербурге. По итогам проверок в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области возбуждены 3 уголовных дела в отношении сотрудников милиции по подозрению в укрывательстве преступлений. Задержан бывший начальник отдела криминальной милиции Борис Аванесян. Суд в Лондоне рассмотрит завтра протест стороны обвинения на решение об освобождении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог. В Европарламенте сегодня прошла церемония вручения ежегодной премии имени Сахарова за вклад в защиту прав человека. Лауреатом премии в этом году стал кубинский диссидент Гильермо Фариньес, известный своей правозащитной деятельностью. Лауреат на церемонии не присутствовал. Власти Кубы не позволили ему покинуть страну. на юго-востоке Ирана. В результате подрыва смертников шиитской мечети в городе Чахбихар погибли не менее 36 человек. Десятки людей были ранены. Власти опасаются, что число жертв может возрасти. В Индийском океане у берегов острова Рождества, принадлежащего Австралии, разбилось о скалы судно с беженцами. Погибли 27 человек, более 40 спасены. В Киргизии начался суд над братом бывшего президента Курманбека Бакиева. Ахмат Бакиев обвиняется в организации массовых беспорядков на юге страны, разжигании межнациональной розни и других преступлениях. Главы МИД России и Сербии Сергей Лавров и Вух Еремич на пресс-конференции в Москве выразили крайнюю обеспокоенность сообщениями о причастности премьера Косово Хашима Тача к торговле человеческими органами. В горах Непала сегодня пропал небольшой самолет. По данным местных властей, на борту находится 19 пассажиров и 3 члена экипажа. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчик находится сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Что ждет слушателей в вашей программе?
Здравствуйте, Валентин. Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен столетию со дня рождения писателя Жана Жене. Опыт радикального индивидуализма Жене, его презрение к норме, привлекает читателей и отпугивает. Жене считал, что никаких ограничений для свободной воли нет, оправдывал любые формы противостояния, любые формы бунта. Примечательно, что в России имя Жене стало известно в годы освобождения от тирании. Запрещенное при советской власти, оно стало символом нового театра. «Служанки» в постановке Романа Виктюка оказались одним из самых важных спектаклей московского революционного репертуара конца 80-х. В литературе Жене оказался посланцем подпольного мира, мира преступников. Он говорил, что главным источником вдохновения для него служат исправительные колонии и тюрьмы. Говорит Жюль Сибан, автор только что вышедшей книги «Самоубийство Жана Жене».
Путь Жене совершенно уникален. Я думаю, чем больше пройдет времени, тем сильнее будет бросаться в глаза эта уникальность. Поначалу бытовало мнение, что это такой тип вроде героев Франсиса Карко, который постоянно сидит в тюрьме и интересуется исключительно сексом и порнографией. Однако к Жене это не имеет никакого отношения. Он выстроил свою собственную вселенную, которая не похожа ни на одну другую, и в этой вселенной все перевернуто с ног на голову. Все низкое находится вверху, но это-то и прекрасно. Он берет самые уродливые, жуткие, грязные, зловонные вещи и придает им благородство. При этом его письмо настолько возвышено, торжественно, что даже те, кого шокируют его темы, вынуждены признать, что это настоящая литература. Впрочем, это и входило в замысел Жене — создать такой язык, что все будут вынуждены его слушать. В некотором роде можно сказать, что он заставляет читателей глотать дерьмо, и мы вынуждены принять это блюдо, которым он нас кормит. Это достаточно сильный ход, потому что так он возвышается над людьми и становится королем. В своей книге я как раз об этом и говорю. Dans mon livre justement je parle du
moment où il devient roi. Вы услышите в этой передаче воспоминания друзей Жана Жене, размышления его биографов и переводчиков на русский язык.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был Дмитрий Волчек, автор и ведущий программы «Поверх барьеров», которую вы услышите сегодня в 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». На выборах президента Беларуси началось досрочное голосование, которое продлится вплоть до дня выборов 19 декабря. В президентской гонке участвуют 10 кандидатов, включая ныне действующего главу государства Александра Лукашенко, избранного президентом в 1994 году. Альтернативные Лукашенко-кандидаты призывают граждан не участвовать в досрочном голосовании, поскольку, как показывает опыт предыдущих кампаний, голоса избирателей в этот период легко сфальсифицировать, подменив бюллетени, рассказывает Игорь Корней.
Правом избирательного голоса обладают немногим более 7 миллионов граждан Белоруссии. Как предполагает эксперт в области избирательного права, юрист Сергей Альфер, досрочно, не дожидаясь 19 декабря, может проголосовать третья часть электората.
На самой справе на дотерминовое голосование.
Вполне вероятно, может быть заявлено, что на досрочное голосование пришли более 30% избирателей. И если в среднем явка на выборы составляет 70%, то 30% досрочного голосования, если к тому же все проголосуют за одного кандидата, это уже около 40% поддержки. В условиях, когда невозможно за досрочным голосованием нормально наблюдать, есть основания для массовых фальсификаций.
За термином голосования голосованием нормально назирать, подстава для фальсификации.
Правозащитная организация «За справедливые выборы» обратилась в Центр избирком Белоруссии с просьбой разрешить независимым наблюдателям круглосуточно следить за сохранностью урн с бюллетенями. За исключением Александра Лукашенко, предложение поддержали все кандидаты в президенты. Владимир Некляев, Андрей Санников, Николай Статкевич, Ярослав Романчук, Виталий Ромашевский, Григорий Костусев, Алексей Михалевич, Виктор Терещенко, Дмитрий Ус. Однако ЦИК просьбу не удовлетворил. Правозащитник Владимир Лапкович говорит, что такого прессинга на избирателей со стороны властей не было даже во время президентской кампании 2006 года. По сути, выборы могут быть объявлены состоявшимися еще до воскресенья.
Ранее это охопливало только интернаты.
Если раньше досрочным голосованием были охвачены преимущественно студенческие общежития, военные части, то сейчас целые заводы, предприятия. Фактически целыми городами люди будут голосовать досрочно. Власти прибегают к такому насилию над обществом только с одной целью – ради фальсификации выборов.
Только с одной этой – фальсификация выборов.
Бывший сотрудник райисполкома города Молодечно Минской области Дмитрий Нехай в открытом письме рассказал о механизмах фальсификации выборов в Белоруссии. Несколько политических компаний, будучи провластным наблюдателем за местными парламентскими и президентскими выборами, экс-чиновник подтвердил – фальсификации начинаются на стадии предварительного голосования. Голосования, когда урны с бюллетенями остаются без присмотра наблюдателей. Подсчет результатов члены комиссии осуществляют в строгом соответствии с цифрами, доведенными сверху. Неправильные бюллетени уничтожаются, а на их место подкладываются правильные. Для этого на участках имеется достаточный запас пустых бюллетеней. Только после этого составляются итоговые протоколы. В соответствии с Избирательным кодексом Белоруссии, принуждение к участию в выборах, в том числе с использованием служебного положения, может стать предметом уголовного преследования. В этой связи активисты компании «Правозащитники за свободные выборы» объявили сбор фото и видеоматериалов о подобных фактах. Такие факты должны стать публичными. О них должна знать вся белорусская общественность, говорится в обращении. При любом раскладе лидеры оппозиции призывают граждан Белоруссии выйти в воскресенье 19 декабря в 20:00 на Октябрьскую площадь Минска. Либо вместе праздновать победу, либо требовать проведения честных выборов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве идет кадровая чистка. Вслед за руководителем столичного метро Дмитрием Гаевым, которого Генпрокуратура обвинила в присвоении 112 миллионов рублей и предложила уволить, своей должности может лишиться главный врач московской скорой помощи Николай Плавунов. Сотрудники контрольно-ревизионного отдела Департамента здравоохранения Москвы обвиняют его в нарушениях при закупках лекарств. Плавунов отстранен от должности. Эксперты полагают, что это продолжение кадровой политики нового московского мэра Сергея Собянина, который постарается назначить на ключевые посты близких ему людей. Обычные москвичи вряд ли ощутят на себе смену столичных начальников. На их жизни это никак не отразится, рассказывает Любовь Чижова.
Главный врач Московской станции скорой и неотложной помощи Николай Плавунов отстранен от должности. Его, как сообщают российские СМИ, подозревают в махинациях, связанных с закупкой лекарств. Сотрудники контрольно-ревизионного отдела Департамента здравоохранения Москвы уверены, что близкие ему фирмы выигрывали до 80% всех тендеров на поставку лекарств. Если связь Николая Плавунова с фирмами-поставщиками будет доказана, против него могут возбудить уголовное дело. Накануне Генпрокуратура выявила серьезное нарушение в работе главы московского метрополитена Дмитрия Гаева. По данным ведомства, за 15 лет работы на этом ответственном посту он якобы незаконно нажил 112 миллионов рублей. Российские СМИ пишут о том, что преследование Дмитрия Гаева мог инициировать Юрий Лужков, якобы из-за того, что, как пишет Коммерсант, в свое время Гаев почувствовал, что над Лужковым сгущаются тучи и стал политически дрейфовать в сторону Кремля. Лужков не был приглашен на открытие станции метро Маяковская в апреле этого года, а в начале июля бывший мэр на одном из заседаний правительства Москвы заявил, что Дмитрий Гаев занял пьедестал и его надо ссадить на землю. Не все верят в эту версию, однако и на борьбу с коррумпированными московскими чиновниками начавшаяся кампания не слишком походит, считает политолог Владимир Прибыловский.
Что касается Гаева, то это человек, давно известный двумя вещами. Во-первых, что он человек Юрия Михайловича Лужкова и преданный ему человек. А во-вторых, что, мягко говоря, за ним замечены всякие финансовые неточности и злоупотребления. И совершенно естественно, что Собянин чистит свой аппарат, чистит московское правительство от сторонников Лужкова и, в общем-то, от коррупционеров тоже. Обычно это совпадает. Руководитель скорой помощи, человек гораздо менее известный, Ну, видимо, тоже очевидно назначены при Лужкове. Ну, а со скорой помощью, надо сказать, в Москве не очень хорошо. Впрочем, не только в Москве. Я думаю, что чистка от сторонников Лужкова и товарища Ресина будет Собяниным продолжена. И видно, что он за нее принялся ретиво, хотя вот самого Ресина, фактически второго человека в Москве при Лужкове, он пока не трогает, но несколько сократил уже объем его полномочий. Ну, Ресин при переходе власти от Лужкова к Собянину, так сказать, Лужкова моментально предал. Ну и кроме того, он, хотя и тоже обвиняется во всяких финансовых злоупотреблениях через строительство. Именно Ресин, один из отцов всяких точечных застроек и прочее. Но он действительно знает, как работает этот механизм и охотно вызвался помочь Собянину в процессе, так сказать, перенастройки. Я думаю, что серьезных изменений быть не может. Новые чиновники будут такими же коррумпированными, как и при Лужкове, просто потому, что нет контроля снизу. Единственный способ сократить коррупцию – это контроль снизу, избираемость руководителей. А так никакого стимула для чиновников вести себя прилично не существует. Он отвечает только перед начальником. Ну, Собянин поставит просто своих людей. Много надо набрать. Собственно, своих у него не хватит. Ну, с ним поделятся, найдут.
Это было мнение политолога Владимира Прибыловского. Эксперт Центра Карнеги Николай Петров уверен, что смена столичных начальников – это продолжение кадровых чисток, которые начал новый мэр Сергей Собянин. Выиграют ли в результате обычные москвичи, Николай Петров сомневается.
Ну, мне кажется, даже смешно говорить о случайности. Речь идет о том, что Сергей Семенович Собянин постепенно и неуклонно меняет команду Лужкова, и происходит это, я бы сказал, намного быстрее, чем многие эксперты предполагали. Я думаю, что процессы, которые мы видим на поверхности, сопровождаются гораздо более серьезными подвижками и угрозами и так далее внизу, и речь ведь идет о том, чтобы с одной стороны, сформировать команду достаточно лояльную, такую, на которую Собянин может положиться, а с другой стороны, речь идет о перехвате рычагов и о передаче, собственно, наследства, которое в случае Москвы очень и очень непростое. Поэтому, я думаю, используются самые разные рычаги, поэтому разные чиновники уходят в отставку в разное время и на разных условиях.
Как вы думаете, как изменится Москва, когда все ключевые должности займут люди, близкие к Сергею Собянину? Для простых москвичей что-то изменится?
Вы знаете, я думаю, что есть очень большой риск, что так радикально и быстро, меняя всю команду, и более того, меняя ее на людей, многие из которых приезжают в Москву совсем из других мест и не представляют себе, как и что здесь устроено, скажем, министр строительства Татарстана у нас сейчас отвечает за строительный комплекс, да, он может быть прекрасным и очень эффективным менеджером, но понятно, что прежде чем он реально начнет управлять строительным комплексом, ему предстоит разобраться в очень многих и очень непростых деталях. И я боюсь, что вполне возможно или почти запрограммирована ситуация, когда в результате ошибок или недостаточного знания тех новых чиновников, которые, будучи абсолютно лояльны новому мэру, не владеют ситуацией и не обладают всеми рычагами влияния на нее, возможно, ситуация кризиса по самым разным причинам, вследствие какого-то не окончательно нехорошо продуманного решения, вследствие того, что возникает чрезвычайная ситуация, а готовности разруливать ее нет в силу отсутствия опыта и так далее. Поэтому мне кажется, что в управленческом плане можно ждать кризиса в самых разных местах.
Говорил политолог Центра Карнеги Николай Петров. Эксперты уверены, что в ближайшее время кадровые чистки в рядах московских чиновников продолжатся. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Власти Москвы и Петербурга принимают усиленные меры безопасности, чтобы предотвратить возможное столкновение националистов и представителей национальных диаспор. Как сообщается, в Москве у Киевского вокзала произошла небольшая драка, ее зачинщики задержаны. В настоящее время на площади находится около 1000 человек, в основном молодежи, передает корреспондент Радио Свобода. Ранее милиция задержала более 100 человек. К зданию Хамовнического суда в Москве сегодня пришли сотни людей, чтобы поддержать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Утром суд без объяснения причин перенес соглашение приговора по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа на 27 декабря. По итогам проверок в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области возбуждены 3 уголовных дела в отношении сотрудников милиции по подозрению в укрывательстве преступлений. Задержан бывший начальник отдела криминальной милиции Борис Аванесян. На юго-востоке Ирана в результате подрыва смертника у шиитской мечети в городе Чехбехар погибли не менее 36 человек, десятки людей ранены. Власти опасаются, что число жертв может возрасти. В Индийском океане у берегов острова Рождества, принадлежащего Австралии, разбилось о скалы судно с беженцами. Погибли 27 человек, более 40 спасены. В Европейском парламенте сегодня прошла церемония вручения ежегодной премии имени Сахарова за вклад в защиту прав человека. Лауреатом премии в этом году стал кубинский диссидент Гильермо Фариньес. Лауреат, однако, на церемонии не присутствовал. Власти Кубы не позволили ему покинуть страну.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Время свободы», и ее продолжит обзор публикации мировой прессы на научные темы. Обзор подготовил Александр Сергеев.
Еженедельник New Scientist поднимает сразу две важные темы, касающиеся доверия к научным результатам. Статья, написанная профессором психологии Ирвингом Киршем из Британского университета Халла, посвящена использованию плацебо в клинических испытаниях лекарств. Двойное слепое плацебо-контролируемое испытание – эти слова звучат как заклинание, но на самом деле описывают процесс обязательной проверки любого нового препарата на эффективность. Для этого двум группам пациентов, основной и контрольной, дают испытуемое средство и пустышку – плацебо. Причем ни лечащие врачи, ни сами пациенты не должны знать, кто в какую группу зачислен. Эта информация раскрывается только при подведении итогов, чтобы избавиться от эффекта самовнушения у пациентов, а заодно и от возможных подтасовок со стороны врачей. И вот оказывается, что на практике во многих случаях слепота испытаний весьма иллюзорна. Хотя все протоколы строго соблюдаются, в некоторых испытаниях 75% пациентов правильно определяли свою принадлежность к основной или контрольной группам. А врачи в одном из таких испытаний определяли принадлежность пациентов с надежностью 87%. Все дело в побочных эффектах сильнодействующих препаратов, которых плацебо не вызывает. При такой высокой прозрачности слепых испытаний доверие к результатам дорогих клинических исследований сильно снижается. Профессор Кирш предлагает сделать обязательной частью испытаний опрос участников, выявляющий, сколько из них догадываются о своей роли. Обязательность таких данных вынудит разработчиков лекарств создавать специальные активные плацебо, которые, не осуществляя лечение, будут вызывать побочные эффекты, подобно действующему препарату.
Другая статья в том же номере New Scientist поднимает довольно спорную тему о демократическом распределении финансирования по направлениям науки. Целые отрасли знания сегодня находятся под сильным влиянием заинтересованных групп, которые не имеют к науке никакого отношения. Скажем, современная экономика как наука, по мнению автора статьи, издателя и публициста Дэна Хинда, полностью находится под влиянием финансовых кругов. Цитата. «До 2007 года многие университетские экономисты с радостью занимались оправданием дерегулирования, либерализации и кредитной экспансии, за что их щедро вознаграждали финансисты, пока не случилась катастрофа. Неспособность предсказать финансовый кризис Дэн Хин трактует как полную несостоятельность экономики как дисциплины. Я вообще не уверен, что она может считаться наукой. Экономика экономике он противопоставляет физику, которая изменила нашу жизнь, породив электронику, интернет, самолеты. Экономика и другие социальные науки не дали людям ничего подобного. И отсюда Дэн Хинт делает неожиданный вывод. Пусть вопрос о полезности тех или иных исследований решается демократически на основании интересов и доверия публики. Да, публика может принимать ошибочные решения, но вряд ли они будут намного более ошибочными, чем принимаемые сейчас. Все равно ведь распределением средств занимаются не сами ученые. Средства, выделяемые на науку, во многом определяют будущее развитие общества, и поэтому выбор направлений исследований не должен быть слишком сильно оторван от публики.
Если идеи, подобные тем, что выдвигает Дэн Хинт, хотя бы отчасти будут реализованы, это резко повысит значимость научно-популярных изданий. Таких, например, как журнал для любителей астрономии «Sky and Telescope». Две основные темы декабрьского номера – защита от астероидной опасности и поиск планет у других звезд. В одной статье рассматриваются технически осуществимые проекты по корректировке орбиты опасного астероида. Другая анализирует строение планетных систем, содержащих несколько планет. Кстати, уже открыта система, в которой сразу 6 экзопланет. Эти темы такие понятные и естественные, что наверняка наберут много голосов в свою поддержку.
Иное дело, мало кому доступны исследования в области математической физики. Скажем, такие, как разработка сложнейшей М2 теории струн, которая претендует стать единой теорией всех физических взаимодействий. Журнал New Scientist помещает в разделе писем короткое сообщение от Абдуса Салама, лауреата Нобелевской премии за 1979 год, одного из создателей современной стандартной модели элементарных частиц. Отвечая на статью, в которой анализировалась природа отрицания многими людьми теории относительности, Абдус Салам пишет: «Такие люди всегда готовы кричать: это не наука, но как раз сами занимаются псевдонаучными альтернативами. И хотя эти слова опубликованы в другом разделе журнала, не звучат ли они как полемика с Дэном Хиндом, объявившим, что экономика не наука?»
Александр Сергеев подготовил сегодняшний обзор публикаций мировой прессы на научные темы. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Сенатские дебаты по вопросу ратификации американо-российского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений могут начаться уже в среду, несмотря на недовольство некоторых республиканцев, предпочитающих перенесение дебатов на более позднюю дату. Об этом заявил пресс-секретарь главы сенатского большинства сенатора Харри Рида. По словам самого Рида, он намерен начать дебаты сразу после одобрения налогового законопроекта и завершить их до Нового года. Рид считает, что в Верхней палате Конгресса достаточно сторонников договора для того, чтобы обеспечить его ратификацию. Некоторые влиятельные сенаторы-республиканцы, в принципе поддерживающие договор, считают, что его ратификация должна состояться лишь после всеобъемлющего обсуждения документа в Сенате, которое невозможно из-за временных ограничений. Они не уверены, что инициаторы ратификации заручились необходимым количеством голосов сторонников. Тем не менее, демократы, чье большинство в палате сократится через 2 недели до 3 голосов, идут на риск, считая, что перспектива одобрения договора новым составом Сената не гарантирована. Полиция Лас-Вегаса пытается задержать необычного грабителя, к дерзким действиям которого оказалась неподготовлена охрана одного из самых дорогих казино города Белладжио. Грабитель в спортивном костюме, лицо закрыто мотоциклетным шлемом, с пистолетом в руке вошел в 4 утра в игровой зал, подошел к ближайшему столу, где шла игра в кости, и потребовал от крупье сыпать ему в сумку все жетоны. Операция заняла несколько секунд. Добычей грабителя стали жетоны стоимостью в 1,5 миллиона долларов. Полиция подозревает, что на счету этого грабителя еще один налет на казино, совершенный неделю назад и проведенный по такому же сценарию. Тогда ему удалось сорвать куш в 20 тысяч долларов наличными. Превращение жетонов в живые деньги может быть непростым делом. Казино и его кассиры начеку, ожидая появления клиентов, желающих обналичить жетоны, включая 25-тысячные. Владельцы казино отказались сообщить, установлены ли в их жетонах электронные микропроцессоры, позволяющие обнаружить их местонахождение.
Почти две трети американцев требуют наказания Джулиана Ассанжа за разоблачение секретов. Это результаты последнего опроса. Однако некоторые юристы придерживаются в корне другого мнения и приводят веские аргументы в защиту Ассанжа. Рассказывает Владимир Морозов.
68% опрошенных считают, что Джулиан Ассанж зашел слишком далеко и нанес ущерб общественным интересам. 59% требуют, чтобы правительство США арестовало Ассанжа и предало его суду за публикацию секретной дипломатической переписки. Профессор Колумбийского университета Эбен Моглен с этим категорически не согласен. Я знаю Джулиана Ассанжа много лет и считаю, что он делает полезное дело. Но, профессор, не кажется ли вам, что он воспользовался краденной собственностью? Нонсенс. Во-первых, это не собственность. Собственностью может быть лист бумаги, но информация не лист бумаги. Во-вторых, работа нашего правительства, в том числе все материалы, написанные его сотрудниками, не подлежат копирайту. Далее профессор Колумбийского университета доходчиво объяснил мне, что на основании закона о засекречивании правительственной информации ответственность за ее разглашение несут только сотрудники правительства. Но, профессор Моглен, представим, что вы и я каким-то образом получили информацию о передвижениях президента Барака Обамы, которая не предназначена для всех, а засекречена. И вот мы с вами выложили эту информацию в сеть. Эти сведения могут быть использованы террористами. Это преступление или нет? Мне неизвестен ни один закон, который обязывал бы нас с вами держать эту информацию в секрете. Но мы же подвергаем опасности жизнь президента. Ну так и что? Я могу подвергнуть опасности жизнь президента. Охранять его жизнь – это обязанность секретной службы. Закон не обязывает меня помогать ему. Приблизительно так же, хотя и не столь категорично, ответила мне на те же самые вопросы юрист независимой организации Electronic Frontier Foundation Марша Хоффман. Мнение этих юристов разделяют 29% опрошенных, которые уверены, что никакого преступления тут нет. Напротив, Марша Хоффман считает, что конфликт вокруг Джулиана Ассанжа – это, по ее словам, величайшая битва за свободу слова.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы продолжим говорить об угрозе столкновения националистов и представителей национальных диаспор в Москве и Петербурге, о неожиданном переносе оглашения приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву и о церемонии награждения премии имени Андрея Сахарова в Европейском парламенте в отсутствие лауреата кубинского диссидента Гильермо Фариньеса. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Хамовнический суд взял паузу. Зачем?
Комментарии экспертов.
Экономист Алексей Маслов. Юань приходит в Россию.
В блогах Свободы.
Журналист Виктор Лизунков. Повторится ли в Питере события на Манежном?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.